Вступление в преторию. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 28 по 32. Первосвященники сделали свое злое дело. Им оставалось только докончить его, получить утверждение от Понтия Пилата. Вот почему от Каиафы повели и Иисуса в преторию. Это было утром. Уже в этом мы замечаем ту злобу, которую враги Господа питали к Нему. В эту ночь взяли Его в Гефсиманском саду, в эту же ночь Он был долго допрашиваем у первосвященника и затем осужден. Телу и душе Спасителя были причинены неизъяснимые страдания, чрезвычайно изнурившие и ослабившие Его. Человеколюбивые судьи при подобных обстоятельствах из сострадания не лишает отдыха даже разбойников и убийц. Но Спасителю его враги не дали возможности отдохнуть ни минуты. Сами они после обвинения его по доносу ушли и сном подкрепили свои силы. Но у Господа было все отнято. Воины и слуги первосвященника мучили его всю ночь. Забрезжило утро, и Иерусалим стал просыпаться. Проснулись и книжники, и судьи Христовы. Довольные ночным судом, они были заняты теперь только одним. Что скажет им Понтийский Пилат? Без него они не могли привести своего суда в исполнение. Стекается, поет церковь, соборище иудейское, да садетеля и зиждителя всяческих Пилату предаст. А беззаконных, о неверных, ясно грядущего судите живым и мертвым на суд готовит, исцеляющего страсти к страстям уготовляет. Неласково встретил Пилат членов Синедриона. Он был человек очень гордый и всегда и везде старался поддерживать свое собственное достоинство, римское величие и могущество. Но в то же время он был очень тонкий и хитрый политик. И на некоторые вещи, происходившие у евреев, старался смотреть сквозь пальцы, чтобы не раздражить еще более и без того страстный еврейский народ. На шум он вышел сам к членам Синедриона, с притворным снисхождением спрашивает их: «Какое вы обвинение возводите на этого человека?» На самом же деле он уже много слышал об этом и Иисусе, который около 3 лет находился среди его подданных и совершал величественнейшие чудеса, везде свидетельствовавшие о его могуществе и благости. Но Пилат до сих пор не уделил ни минуты для того, чтобы серьезно поразмыслить об этом человеке и его деле. Не желал он также и в этот момент вмешиваться в это скучное и обременительное для него дело. Первосвященник и книжники по тону его вопроса все это прекрасно поняли, и потому грубо и дерзко ответили ему: «Не будь он разбойник, мы тебе его и не передавали бы». В этих словах ясно сказалась наглая дерзость врагов Иисуса. Без стыда и зазрения совести они сделали разбойником того, кто не совершил ни одного преступления, и в устах которого никогда не было лжи и обмана. Он оказывал благодеяние всем, кто только не обращался к нему за помощью. Так слепых он делал зрячими, хромых исцелял, прокаженных очищал, глухим возвращал слух, больных делал здоровыми и умерших опять живыми. Он благословлял еврейских детей, утешал страждущих и возвещал Евангелие угнетенным. Евреи не могли уличить Спасителя ни в одном грехе, так как все его служение обнаруживало, с одной стороны, его глубочайшее послушание Отцу Небесному, а с другой – сострадательнейшую любовь к его братьям на земле. И однако святой Бог, благодетель всего человеческого рода, должен был стать разбойником, потому что таким его объявили и как такового желали умертвить. Пилат все-таки не желал брать этого дела в свои руки и, обратившись к предателям Христа, сказал: «Возьмите вы его сами и судите по своему закону». Но они ответили ему: «Мы не имеем права никого убивать». И произнесли эти слова так решительно, что от наместника прямо требовалось произнесение смертного приговора. Здесь опять обнаружилась злоба их сердец, и именно в том, что они желали предать Спасителя на суд язычника. Римляне, как известно, имели право казнить преступников посредством распятия на крестах, а для евреев это был род смерти самый позорный, так как о нем было сказано: «Проклят всяк, висящий на древе». Послание к Галатам, глава 3, стих 13, и книга Второзакония, глава 21, стих 23. Это была затем и самая мучительная смерть, так как распятый часто висел многие часы, а то и целые дни, и умирал после ужаснейших мучений и страданий. Непримиримая злоба врагов Спасителя желала подвергнуть Господа проклятию, вывести Его на величайший позор и подвергнуть страшнейшим мучениям. Поэтому-то они и желали предать Его язычнику, чтобы этим доставить своим сердцам, возможно, большее и продолжительное торжество. В Иерусалиме не нашлось ни одного человека, который бы сжалился над Спасителем в то время, когда он шел от первосвященника в преторию. Он другим много помогал, а теперь никто не хочет заступиться за него, подкрепить его и утешить. Хотя его уста теперь и молчали, но на его бледном и измученном лице мы читаем потрясающий вопрос, сказанный некогда пророком Михеем: «Что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне». Глава 6, стих 3 книги пророка Михея. В то самое время, когда первосвященники и книжники передавали свою жертву язычнику-наместнику и вталкивали Христа внутрь римской притории, когда они желали привести в исполнение свой план убийства, в этот самый момент открывался над Спасителем план божественного домостроительства, и нам издали сияет благословенный знак Святого Креста. Вот почему евангелист, которому Дух Божий открыл и просветил глаза, прибавил к этому, чтобы исполнилось слово Иисусова, которое он сказал, давая им разуметь, какой он смертью умрет. Вот почему и идет наш Спаситель и Избавитель по тяжелому пути в языческую преторию. Он знал, что такова воля Отца, и потому, желая ее исполнить, охотно позволяет предать себя наместнику. Мы не видим и тени сопротивления на его лице, мы не слышим ни одного звука прикословия из его святых уст. Со связанными руками, но в то же время и со свободным послушанием, святая любовь идет спокойно на свои скорби и страдания. Здесь, у порога языческой притории, сияет над его главой великие слова, некогда сказанные Святым Духом устами пророка Давида: «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39, стихи 8 и 9. Поэтому там, где враги Христа желали подвергнуть Его величайшему позору и страшным мучениям, там они только исполнили божественное предопределение. «Мои мысли, — говорил Господь, — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, глава 55, стих 8 и 9. Поэтому скорбный путь Христа был для Него вместе с тем и дорогой к венцу, ибо Ему должно было выстрадать все это для того, чтобы обнаружить свое величие, как об этом Он Сам заявил Своим ученикам. Эта же милость Божия обнаруживается в страданиях и всех его чад. И над нами, как некогда у притории над главой Спасителя, также воссияет Святой Крест, потому что и для нас путь страданий есть путь к венцу. В Царство Божие мы должны войти посредством многих скорбей, и эти последние, будучи временными и легкими, принесут нам блаженство и райскую жизнь. Поэтому нам должно всегда с терпеливым и покорным сердцем идти по следам того, который зовет каждого из нас. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Да, Господи, среди скорбей идет дорога к Тебе. Аминь.